В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00 у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе подозреваемый в покушении на Александра Анквап генерал Алмазбек Чач покончил жизнь самоубийством при попытке его задержать. Юго-осетинского оппозиционера и бывшего тренера сборной России по вольной борьбе Джамбулата Тедеева не впускают в Южную Осетию. Грузинская оппозиция активизирует свою работу по направлению США и Евросоюза. Соратники Иванишвили отправились в Вашингтон и Брюссель. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: группа сирийских оппозиционеров провела переговоры с представителями российского руководства. В Абхазии при задержании застрелился бывший глава МВД самопровозглашенной республики. В Минске прошла первая конференция освобожденных в конце прошлой недели оппозиционеров. Группа сирийских оппозиционеров провела во вторник в Москве переговоры с представителями российского руководства. Активисты, в частности, заявили, что рады высказанной российскими властями поддержке процессу дальнейшей демократизации в Сирии. Россия имеет все необходимые рычаги влияния на правительство президента Башара Асада, а также возможность способствовать претворению в жизнь мирного плана посланника ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннана, сказал один из членов сирийской делегации Хайтам Манна. Ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что есть страны и внешние силы, которые не заинтересованы в успехе нынешних усилий Совета Безопасности ООН в Сирии и всячески настраивают оппозицию, чтобы она не сотрудничала с правительством. Россия наряду с Китаем наложила вето на две резолюции Совета Безопасности, резко критикующие действия Асада и его администрации в отношении сторонников оппозиции. В Абхазии при задержании застрелился бывший глава МВД самопровозглашенной республики Асламбек Чач. Его подозревали в причастности к покушению на президента Александра Анквапа. Как сегодня сообщили в правоохранительных органах Абхазии, Чач, увидев оперативников, заперся в собственном доме в Гаграх. Позднее его нашли мертвым с пистолетом в руке. Ранее, по подозрению в причастности к покушению на президента, суд в Абхазии арестовал 4 местных жителей. 22 февраля в районе города Гутаута на пути следования автомобиля Анквапа был подорван фугас. Затем преступники обстреляли его из пулемета и гранатомета. Сам глава государства не пострадал, погибли его 2 охранника. Это было 6-е покушение на политика. Александр Анквап в августе прошлого года победил на досрочных выборах в республике, проводившихся в связи с кончиной прежнего президента Сергея Багапша. В Минске прошла первая конференция освобожденных в конце прошлой недели бывшего кандидата в президенты Андрея Санникова и его доверенного лица Андрея Бондаренко, передает Виталий Цыганков.
Санников заявил, что в колонии вынужден был подписать ходатайство о помиловании, чтобы остановить провокации и давление.
Что со мной могло произойти? Мне показалось, что могли произойти достаточно серьезные вещи, вплоть до физической смерти или устранения,
заявил бывший кандидат в президенты. Говоря о предстоящих в этом году парламентских выборах, Санников отметил, что их следует бойкотировать. «Не думаю, что можно обсуждать участие в выборах в тех условиях, в которых у нас сегодня проводятся выборы». В свою очередь, освобожденный из тюрьмы 15 апреля Дмитрий Бондаренко сообщил: «На меня были попытки давления, но я сразу предупредил, что есть пределы давления, и я покончу жизнь самоубийством». Беларусь сегодня покрыта сетью концлагерей и тюрем. Это дикое зрелище для 21 века. Тысячи людей, холодных и голодных. Пока я был в медицинской части, за это время там умерло 12 человек, сказал Бондаренко. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Афганистана Хамид Карзай обратился сегодня к талибам с призывом отказаться от насилия, подчеркнув, что организуемые ими теракты приводят лишь к гибели афганцев и разрушению инфраструктуры и экономики страны. «Вы ничего не делаете для ислама, для независимости и развития Афганистана, для своего народа», — заявил Карзай, подчеркнув, что вооруженные атаки и нападения только продлят присутствие в стране иностранных войск. При этом афганский лидер сказал, что продолжит называть талибов «братьями». По мнению экспертов, эта ремарка свидетельствует о намерении Карзая продолжать процесс национального примирения, поддерживаемый его администрацией. Заявление Карзая последовало за кровавыми терактами в Кабуле и еще трех афганских городах в минувшее воскресенье. Тогда погибли 11 сотрудников местных сил безопасности и четверо мирных жителей, были убиты 35 боевиков. В израильских тюрьмах началась голодовка протеста палестинских заключенных, передает Элла Котлер.
Из собиравшихся участвовать в этой акции протеста 2400 палестинских заключенных начали голодовку только 1200. Многие из голодающих являются боевиками исламистских движений. Они требуют перевода некоторых заключенных из одиночных камер и улучшения условий содержания, в том числе увеличения числа телевизионных каналов, транслируемых в камерах, дополнительных возможностей для получения высшего образования в тюрьмах. Организаторы голодовки, находящиеся в израильских тюрьмах, члены террористических группировок «Хамас», Комитета народного сопротивления и «Исламский джихад». Как заявил Кадура Фарес, президент общества палестинских заключенных в Рамалле, только некоторые члены ФАТХ присоединятся к голодовке, так как они ведут переговоры с управлением тюрем. Представители ФАТХ заявили, что дали управлению срок до 1 мая для выполнения требований заключенных. В противном случае они тоже присоединятся к голодовке. Управление тюрем полагает, что большинство участников голодовки прекратит ее к среде. В акции также участвуют 8 пропалестинских активисток, провалившихся флотилией, которые ожидают в данный момент депортации из Израиля. Они заявили, что таким образом проявляют солидарность с палестинскими заключенными. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В столице Норвегии Осло сегодня продолжились судебные слушания по делу Андреса Брейвика, сознавшегося в убийстве 77 человек в июле прошлого года. В ходе слушаний Брейвик назвал совершенные им теракты самым хитроумным и зрелищным политическим нападением в Европе со времен Второй мировой войны и заявил, что готов сделать это снова. Сегодня же суд потребовал отстранить от процесса одного из судей, призвавшего летом прошлого года в социальной сети Facebook приговорить Брейвика к смертной казни.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Начнем с новостей из Абхазии. Сегодня оперативные подразделения МВД и СГБ самопровозглашенной республики совместно с работниками генпрокуратуры попытались задержать в Гагре генерал-майора Алмазбея Кчайч. Согласно официальной информации у органов расследования, имеются доказательства, свидетельствующие об его причастности к организации покушения на Александра Анквап 22 февраля этого года. Однако задержать бывшего главу МВД и Совета безопасности силовики не смогли. Он покончил жизнь самоубийством в момент их проникновения в его дом. Сейчас у нас на прямой телефонной связи с Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашек. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер.
Инал, известны ли какие-то подробности сегодняшнего неудавшегося ареста? Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, это произошло сегодня примерно в 16 часов по местному времени. Группа приехала задерживать Алмазбея Кчайч, и когда они уже появились у дома, вот тогда, по всей видимости, Алмазбея Кчайч покончил жизнь самоубийством.
Инал, насколько я знаю, он выстрелил себе в голову, а были какие-то свидетели, может быть, соседи или его родственники в этот момент в доме?
Ну, как бы были люди, которые слышали выстрел, когда группа, которая приехала его задерживать, вот как бы появилась возле дома, этот выстрел был слышен, и как бы здесь вот как бы каких-то двух мнений, там версий о том, что это кто-то сделал другой, кто-то просто убил Алмазбея Кчайч, здесь как бы нет, и все как бы, по крайней мере, говорят о том, что это действительно самоубийство генерала.
Инал, давайте поговорим о сути произошедшего. Все-таки бывший глава МВД, глава Совбеза, кандидат в вице-президенты в 2009 году с Бесланом Будба. Это мало похоже на какую-то бизнес-разборку или борьбу с криминалом. По большому счету, можно говорить, что вопрос переходит в политическую плоскость. Можно ли говорить о существовании какой-то политической и крайне радикальной оппозиции по отношению к Александру Анквап, которая включает в себя персон такого самого высокого ранга?
Ну, я сейчас бы не стал бы комментировать там возможную причастность или непричастность Алмазбея к ЧАЧ, потому что информации очень мало. Вот помимо того, что там заявила прокуратура, собственно, каких-то других фактов, на которые можно было бы основываться и делать какие-то далеко идущие выводы, нет. И сейчас в обществе достаточно много всяких полярных вообще высказываний по этому факту, по вообще этим всем арестам и вот нынешнему самоубийству. Одна часть говорит о том, что это ни в чем не повинные люди, другая часть говорит, дыма без огня не бывает. Третьи говорят все-таки, давайте подождем, как бы, когда закончится следствие, и как бы, тогда будут расставлены точки над «и». Я тоже как бы считаю, что, собственно говоря, надо все-таки дождаться каких-то результатов следствия. С другой стороны, касаясь самого покушения на президента Анклаба, оно так или иначе изначально было политическим. Потому что даже если в его основе лежат, в основе покушения выяснится, что лежат какие-то финансовые интересы. В Абхазии, в силу того, что государство, демократия, она достаточно хрупкая, неустойчивая такая демократия, развивающаяся, политика и бизнес, они тесно срослены, срослись. Власть и бизнес достаточно срослись, и здесь как бы... Там, где политика, обязательно есть и идет бизнес. Я как бы считаю, как бы уверен, что так или иначе, когда там следствие выйдет там на финишную прямую, там если как бы раскроют это преступление, обязательно вот будет понятно, что вся эта политика, она всегда движется на каких-то финансово-экономических интересах.
Спасибо большое, Инал. Я думаю, мы еще не раз будем обсуждать эту тему. Я напоминаю, у нас на прямой телефонной связи из Сухуми был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Бывший главный тренер российской сборной по вольной борьбе Джамбулат Тедеев уже сутки фактически изолирован в своей владикавказской квартире. Вчера в международном аэропорту Минводы ему прямо у трапа самолета был вручен вызов на допрос в Следственный комитет ФСБ в Москве. Но Тедеев предпочел отправиться во Владикавказ, рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
История в аэропорту развивалась как детектив. Джамбулата Тедеева встречал сын президента футбольного клуба «Алания» Валерия Газаева, Аслан Газаев. Газаев-младший подъехал на служебном автомобиле, принадлежащем МЧС по Северной Осетии. Оперативники ФСБ связались с заместителем министра МЧС генералом Русланом Цаликовым, который, в свою очередь, позвонив Валерию Газаеву, потребовал объяснений, каким образом автомобиль министерства оказался в аэропорту. Дело в том, что автомобили ведомства не досматривали на границе с Южной Осетией. И сотрудники ФСБ, вероятно, опасались, что Тедеев беспрепятственно въедет в Южную Осетию. В результате, чтобы не усугублять ситуацию, Тедеев пересел в первое попавшееся такси и на нем добрался до северо-осетинской столицы. Когда он находился в пути, ему позвонил один из заместителей директора ФСБ и сказал буквально следующее. «Сколько раз можно предупреждать? Неужели недостаточно тех сигналов, которые мы вам направляем? Вам категорически запрещается выезжать в Южную Осетию. Сидите во Владикавказе». Тедеев пояснил, что уголовное дело против него возбуждено Генеральной прокуратурой Южной Осетии, поэтому хочет явиться в Цхинвал и ответить на вопросы юго-осетинских следователей. Как рассказали мне люди из окружения Тедеева, возвращаться в Москву ему также запретили. Ясно пока лишь одно. На церемонии инаугурации президента Южной Осетии Тедеева не будет. Сегодня во Владикавказе я поговорила с бывшим главным редактором оппозиционного сайта «Уасамонга.ру» Элиной Марзоевой, которая проходила свидетелем по уголовному делу о попытке захвата власти в Южной Осетии. Она считала, что оно уже давно сдано в архив, и обвинения Салы Джоевой и Джамбулата Тедеева сняты. Однако, как оказывается, последний остается таки фигурантом дела.
Все понимаем, что вот повестка стала поводом для того, чтобы изолировать Джамбулата Тедеева опять на период проведения инаугурации. Но я думаю, что просто кого-то заело. Заело экс-президента какой-то, что там появится Джамбулата. Джамбула Тидеев триумфатором таким, знаете, потому что все понимают, что благодаря поддержке Джамбулата Тидеева Леонид Цибилов выиграл с таким отрывом на выборах. Он этого никак не может позволить, поэтому подключил свои связи. Сейчас возникает такое чувство, что где-то очень высоко засели люди, которые представляют интересы отдельных личностей, в частности экс-президента какой-то.
Подводит итог Ирина Марзоева. Я созвонилась с Леонидом Цибиловым, чтобы узнать его мнение о сложившейся ситуации. Он сообщил, что лично распорядился направить Тидееву приглашение на инаугурацию. Цибилов понимает, что в Южной Осетии приезда Тидеева очень ждут. Однако, как пояснил Цибилов, до вступления в должность повлиять на ситуацию он не может, поскольку не располагает возможностью говорить с руководителями силовых служб России на равных. Поговорить с самим возмутителем спокойствия мне не удалось. На телефонные звонки он не отвечает. Друзья Джамбулата Тидеева объяснили мне, что он не хочет обострять ситуацию, поэтому в ближайшее время воздержится от поездок в Южную Осетию. Случившееся серьезно разочаровало людей, считавших, что после выборов оппозиционеры смогут беспрепятственно ездить на родину. Уже завтра многочисленные сторонники Джамбулата Тидеева выйдут на митинг в поддержку своего лидера в Цхинвале. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему. Подготовка к инаугурации президента самопровозглашенной республики Южная Осетия продолжается. Однако еще до начала церемонии атмосфера торжественного события оказалась изрядно подпорчена рядом неприятных для оппозиции новостей. В связи с этим у лидера оппозиции Аллы Джиоевой и примкнувших к ней соратников Джамбулата Тидеева появились вопросы к вновь избранному президенту. В ситуации разбиралась наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Высоких гостей, которые должны присутствовать на инаугурации, видимо, решили порадовать благоустройством города. Вокруг здания правительства сегодня в спешном порядке начали высаживать цветы. Надо полагать, наличие асфальта и оккультуренных клумб должно свидетельствовать о позитивных переменах в жизни столицы и росте уровня благосостояния. В штабе Аллы Джиоевой тоже царит оживление. Здесь обсуждают последние события. Самому лидеру оппозиции, по ее словам, комиссия по подготовке инаугурации пообещала доставить именной пригласительный. На мой вопрос, пойдет ли она на мероприятие, Джиоева отвечает: «Вполне возможно». Элемент сомнения в ее словах понятен. Вчерашний инцидент с Джамбулатом Тидеевым, который на инаугурацию не попадет, заставил оппозиционеров задуматься, говорит Алла Джиоева.
Пойду. Интересно посмотреть на это зрелище. Хотя в свете тех событий, которые разворачиваются вчера и сегодня, я уже начинаю ставить знак вопроса. Мне абсолютно непонятно, какая мотивация есть по отношению к Джамбулату Тидееву. Тибилов заручился поддержкой Джамбулата. Люди Джамбулата Тидеева очень активно поработали в пользу Леонида Харитоновича. И уже после того, как все свершилось, то есть победа была одержана, и вот торжественный момент, и вдруг Тидееву не рекомендуют приезжать на инаугурацию. Мне это совершенно непонятно, и я думаю, тут Леонид Харитонович должен был бы занять принципиальную позицию.
Ближе ко второй половине дня в штабе Аллы Алексеевны появилась информация о том, что якобы приезжать в Южную Осетию не рекомендуют не только Тидееву, но и председателю Московской осетинской общины Валерию Кабулову. Джиоева уверена, что уходящая власть сумела использовать остающиеся у нее рычаги, в том числе и московские связи, чтобы не пустить в Цхинвал своих давних противников. «У страха глаза велики», – объясняет Джиоева. «Они чувствуют, что есть сила, которая может призвать их к ответу». На инаугурацию Алла Алексеевна пойдет не только для того, чтобы насладиться зрелищем. У нее есть также вопросы и главе Центральной избирательной комиссии Беле Плиевой.
Беле Плиевой я увижусь в перерыве. Я не буду омрачать это событие. Я просто спрошу ее, что она будет делать с постановлением 101/37, которое никакой суд не отменял. То есть параллельно сейчас будет существовать два постановления, по которым будет два избранных президента.
Мы знаем, что в зале будет и бывший президент Кокоэте. Как вы отнесетесь к такому соседству?
Абсолютно спокойно.
А желание подойти и пообщаться с ним в перерыве, как с Белой Плиевой, у вас есть?
Пока не созрел тот момент. Когда-нибудь, я думаю, я подойду к нему и скажу: «В 2001 году, Эдуард Джабевич, я вам сказала, никогда не забывайте здороваться с теми, кого вы встречаете по пути наверх. Вы обязательно встретите их, когда будете спускаться вниз». Он многое переоценит. Он еще не на самом дне. А вот когда он там окажется, он обязательно окажется. Вот тогда он поймет, как много стратегических ошибок он допускал, включая и свою кадровую политику.
Сегодня же по инициативе сторонников Леонида Тибилова прошел круглый стол, на котором обсуждали первые шаги новоизбранного президента. Оппозиция явно разочарована. Ее представители подозревают, что Тибилов предпочитает не вступать ни с кем в конфронтацию. Ни со старыми властями, ни с кураторами из Москвы. Именно поэтому из списка приглашенных чья-то рука бесцеремонно вычеркнула имена персональных гостей нового главы республики, которые помогли ему одержать победу на выборах. «Революции всегда совершают одни», – цитирует Алла Джоева известное изречение, «а пользуются их плодами другие». И мы начинаем это уже видеть. Возможно, я ошибаюсь, и следующие шаги избранного президента будут настолько грамотными, что мне придется извиниться за свои сомнения. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эксперты, наблюдающие за ситуацией в Южной Осетии, отмечают, что новый президент самопровозглашенной республики Леонид Тибилов победил на выборах без презентации четкой политической платформы и внятной программы институциональных реформ, ограничившись обещаниями установления законности и социальной справедливости. И все же эти обещания не сняли главный вопрос – готов ли новый президент отказаться от методов авторитарного управления, ставшего уже традиционным для республики. С экспертами на эту тему общался Мурат Гукимухов.
В течение всей предвыборной кампании Леонид Тибилов ни разу не продемонстрировал каких-либо политических взглядов. Его кампания была скорее демонстрацией приверженности местным традициям, нежели презентацией политической платформы. Директор Института Кавказа Александр Искандарян говорит, что это довольно распространенный тренд на постсоветском пространстве и на Кавказе в особенности. Здесь нет общественного запроса на демонстрацию различных измов, либерализма, социализма и тому подобное. Зато есть запрос на лидера, который всем сделает хорошо. В этом смысле, по мнению Александра Искандаряна, предвыборная стратегия Тибилова была единственно верной.
А если я хочу кого-то, кто будет делать так, чтобы все было хорошо, то я выбираю Аксакал. Я выбираю отца. Это запрос на патернализм. То есть он должен позиционировать, они очень часто так делают, как вообще для всех. Не тех, кого какая-то там идеология удовлетворяет, а для всех вообще, потому что он придет и будет делать всем хорошо. И все будет развивать. В такой позиции даже вредно позиционировать себя как кто-то. Тогда ты одним угодишь, а другим нет. А так вот такой вот образ доброго отца, который всем хорош.
И все же, чего ожидать от нового президента? Как и все кандидаты, он призывал к консолидации общества вокруг процесса восстановления республики. Но консолидировать людей надолго вокруг строительной площадки не получится, как и вокруг собственной персоны. Необходимость консолидации перед угрозой грузинской агрессии уже отпала, и это совершенно четко продемонстрировали избиратели осенью прошлого года, когда проигнорировали тезис Эдуарда Кокойте, что, мол, расслабляться еще рано и необходимо сильнее сплотить свои ряды. По мнению председателя оппозиционной народной партии Ролана Келихсаева, Леонид Тибилов никогда не был политиком. Да и требовать от человека, перешагнувшего 60-летний рубеж, чекиста, чтобы он вдруг стал носителем политической идеологии, не приходится. Но все же, ведь смог он стать компромиссной фигурой для очень разных политических сил и групп влияния, объединившихся вокруг него на прошедших выборах. По мнению Ролана Келихсаева, жизненный опыт нового президента и стремительно меняющаяся в республике ситуация подскажут Леониду Тибилову единственно возможные и единственно правильные решения, говорит Ролан Келихсаев.
Сейчас в Южной Осетии фактически сформировалось две сильные политические группы, которые будут вести уже конкуренцию за голоса избирателей. С одной стороны, это избранный президент Эдуард Кокойте. Он говорил, что он собирается через 5 лет возвращаться во власть. И в этой ситуации сейчас в Южной Осетии начали создаваться политические партии. Появилось очень много политических лидеров, которые вполне возможно, что имеют отличные взгляды от избранного президента по многим вопросам. Сейчас главное для него эта задача – начать вместе с ними преобразовывать российское государство, чтобы как-то умиротворить и тех, и других, потому что серьезное напряжение. То есть он обречен на демократические преобразования в Южной Осетии. В противном случае мы будем ожидать очередного политического кризиса в течение года.
То есть, по мнению Ролана Келихсаева, процесс открытой политической конкуренции в республике запущен, и пытаться остановить его себе дороже. Больше никто не огражден от критики, а упреки в недемократичности становятся серьезным аргументом в публичной дискуссии. Еще один аргумент в пользу политической гибкости и терпимости президента – необходимость договариваться с парламентом, в котором все еще сильны позиции Эдуарда Кокойте, экс-президента, а теперь уже, скорее всего, лидера оппозиции. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Thank you. Вчера в Вашингтоне состоялась встреча американских и грузинских чиновников, во время которой детально обсуждали предвыборные проблемы в Грузии. Тему продолжит Олеся Вартанян.
США не планируют как-то вмешиваться в ход предвыборной кампании и влиять на выбор населения Грузии. Оно будет самостоятельно решать, кто придет к власти в результате парламентских выборов, назначенных на осень этого года. Подобные заявления американские дипломаты делали уже не раз. Единственное, что они обещают – пристально следить за тем, чтобы процесс подготовки к выборам был максимально прозрачным и справедливым. До выборов еще полгода, а замечания у американцев уже есть. На то, чтобы детально обсудить каждого вопрос с грузинскими коллегами, им понадобилось целых 3,5 часа. Встреча проходила вчера в Вашингтоне за закрытыми дверями в рамках хартии стратегического партнерства Грузии и США, подписанной в начале 2009 года. По окончании встречи грузинская делегация была скупа на детали.
У нас был очень содержательный разговор, были вопросы, ответы на которые должны были дать представители именно этого уровня грузинского руководства,
сказал посол Грузии в Вашингтоне Тимур Якубашвили. Наиболее высокопоставленным чиновником с грузинской стороны был глава Совета Безопасности Гига Бокерия. Он отвечает за самое приоритетное – американское направление в грузинской внешней политике. Якубашвили особо отметил, что стол переговоров все участники встречи покинули в отличном настроении. Из заслуживающего внимания можно отметить лишь одну короткую фразу, которую обронил посол. Американцы высказали свои предложения, как следует совершенствовать грузинскую демократию, с каким именно домашним заданием грузинские чиновники отправятся в Тбилиси, Якубашвили уточнять не стал. Сотрудники Госдепартамента США к этой встрече готовились с особой тщательностью. На прошлой неделе они провели 2 видеомоста с Тбилиси, чтобы предварительно ознакомиться с претензиями представителей грузинской оппозиции и гражданского сектора. Председатель Ассоциации молодых юристов Тамар Чугушвили сказала, что американских чиновников более всего интересовала тема независимости грузинских СМИ.
У меня тогда создалось такое впечатление, что они очень хорошо информированы, в деталях знают, что здесь происходит. Встреча с нами им нужна была лишь для того, чтобы верно расставить акценты,
говорит Чугушвили. Оппозиция весьма положительно оценивает пристальное внимание США к происходящему в Грузии, но надеется на большее. Сегодня 2 активных политика из ближайшего окружения Бедзина и Ванишвили, супруги Тина Хидашвили и Давид Усупашвили, отправились порознь, одна в Вашингтон, другой в Брюссель, чтобы попытаться заручиться симпатиями западных политиков.
Мы собираемся убедить их, что политическая коалиция «Грузинская мечта» будет более надежным партнером наших европейских друзей в процессе интеграции в европейские структуры и в НАТО,
сказал Давид Усупашвили. Его супруга Тина Хидашвили сообщила, что в Вашингтоне у нее запланировано несколько встреч, в том числе и с некоторыми из тех чиновников, с которыми планирует пообщаться и грузинские госпредставители. Очевидно, что информация, которой она намерена поделиться с заокеанскими друзьями Грузии, будет существенно отличаться от официальной. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Голоса» с жителями Сухуми. Сегодня общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
На днях общественная палата провела расширенное заседание, посвященное проблеме безопасности на дорогах Абхазии. Заместитель министра внутренних дел Алексей Ломя предложил в качестве одной из мер ввести поправки закона о госпошлине, повысить транспортный налог на автомобили с большим объемом двигателя, более 2,5 кубов. Как вы считаете, эта мера поможет изменить ситуацию на дорогах?
Я думаю, что нам любая мера изменит ситуацию, потому что хуже уже просто не может быть. Да, я считаю, что надо повышать. Не будут покупать такие дорогие машины.
Они умудряются и не на очень мощных машинах или хач. Так что, мне кажется, надо какую-то денежную кару, скажем так, но не вот в плане ввозимых машин, а в плане нарушений. Видимо, надо вот деньгами учить людей. Но штраф за бутылку, чтобы не захотел второй раз его платить. Но вообще идея сама, кстати, хорошая, я думаю. Но просто если человек может себе позволить такую дорогую машину, возможно, он себе может позволить и такую высокую пошлину.
Надо упорядочить знаки, надо ненужные ограничения снять. Это тоже нужно делать, в принципе.
Вот взять, допустим, по городу пройти. Ряд стран, наоборот, увеличивает скоростя, чтобы пропускная способность. Допустим, скорость менее 20 км в час разрешается обгонять машину. Это одно направление. Здесь надо все решать комплексно. Увеличить налог на ввозимые машины. Ну и что? Думать, машин будет меньше. Воровать будет больше, покупать будет больше.
Ну, может быть, изменит. Я даже не уверена, но не думаю, что это выход из положения. Просто надо не разрешать малолетним подросткам садиться за руль. И не только малолетним. Моему сыну, например, 17 лет, но я ему пока не позволяю садиться за руль. Я не считаю, что он пока в состоянии вот нести такую ответственность за свою жизнь, за жизнь чужих людей. Ну, просто от родителей, от нас, по-моему, многое зависит. А так налог, я не знаю, может, это тоже выход из положения, но я не думаю, что это единственный выход из положения.
Элина, 40 лет.
Дело не в налоге, просто культуру вождения надо повышать. А люди как на дорогих машинах ездили, так и будут ездить. Просто бедный же человек себе не может позволить купить, ну, дорогую машину. А богатый, ну, он будет просто платить больше и все.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В Абхазии при задержании застрелился бывший глава МВД самопровозглашенной республики Асламбек Чач. Его подозревали в причастности к покушению на президента Александра Анквава. Как сегодня сообщили в правоохранительных органах Абхазии, Чач, увидев оперативников, заперся в собственном доме в Гаграх. Позже его нашли мертвым с пистолетом в руке. Ранее по подозрению в причастности к покушению на президента суд в Абхазии арестовал 4 местных жителей. 22 февраля в районе города Гудаута на пути следования автомобиля Анквава был подорван фугас. Затем преступники обстреляли его из пулемета и гранатомета. Сам глава государства не пострадал, погибли 2 его охранника. Это было 6-е покушение на политика. Сегодня в Москве состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД самопровозглашенной республики Абхазия Вячеслава Чирикба. Они подписали план консультации между министерствами до 2013 года, передает Абснепресс. Этот план касается различных аспектов взаимодействия Абхазии и России во внешнеполитической сфере, заявил замминистра иностранных дел Ираклий Хиндба. Лавров и Чирикба обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития договорной базы между Россией и Абхазией, женевских дискуссий. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Вице-спикер от оппозиционной фракции «Сильная Грузия» Пата Давитая настаивает на том, чтобы грузинский МИД адекватно отреагировал на соглашение, заключаемое между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия о сотрудничестве в области связи, технологий и массовых коммуникаций. Россия этим соглашением нарушает международное право, так как вопросы связи регулируют именно международное право, в частности, Международный союз электросвязи при ООН, и Министерство иностранных дел Грузии должно направить туда письмо, заявил Давитая. С предложением вице-спикера согласился председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе, который отметил, что у России не должно быть возможности для легитимации независимости грузинской территории, передает «Новости Грузии».
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов, продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия не собирается отказываться от термина «оккупация». Министерство иностранных дел страны парирует заявление российского МИДа, который в понедельник обвинил Грузию и Запад в жестком сопротивлении признанию Абхазии и Южной Осетии. Визит главы МИД сепаратистского региона Вячеслава Чирикба в Россию спровоцировал очередной обмен претензиями между Тбилиси и Москвой. Подробности у Тамура Кигурадзе.
Заочная битва двух дипломатических ведомств в самом разгаре. Трехдневный визит главы МИД де-факто Республики Абхазия Вячеслава Чирикова в Москву проходит на фоне громких взаимных обвинений Москвы и Тбилиси. Грузинскую сторону уже обвинили в организации крестового похода против признания Абхазии Южной Осетии, а также политизации договора «Открытое небо», о выходе из которого Грузия заявила в начале апреля. Замглавы МИД Грузии Нино Каландадзе большую часть своей пресс-конференции во вторник посвятил опровержению этих обвинений. Каландадзе уверена, Россия не имеет права указывать Грузии, что делать. Таким образом, она ответила российскому министру Лаврову, который охарактеризовал решение грузинской стороны о выходе из договора «Открытое небо» как проявление эгоизма.
Грузия решила выйти из соглашения об «Открытом небе» из-за постоянного нарушения этого договора российской стороной. Мы слышали, что это вызвало раздражение Москвы, но мы еще раз заявляем, мы отказываемся наблюдать за российской территорией и не допустим таких действий с российской стороны.
Затронула Каландадзе и вопрос о предстоящих женевских дискуссиях, которые сейчас обсуждают Лавров и Чирикова в Москве. Отказ от термина «оккупация», которого требует Москва, неприемлем для Тбилиси, уверяет дипломат. Да и вообще грузинская сторона не ждет, что на следующем раунде переговоров, которые должны состояться в Швейцарии, произойдут какие-либо позитивные сдвиги. Несмотря на громкие протесты Тбилиси, в Кремле в этот вторник между Сухуми и Москвой был подписан целый пакет соглашений. Сергей Лавров с гордостью сообщил, что общее число подписанных документов уже составило 66, и еще 40 ожидают своей очереди. Объяснил он и то, почему международное признание Абхазии Южной Осетии так затянулось.
Страны, которые проявляют интерес к установлению связей с Абхазией и Южной Осетией, которые непредвзято подходят к сложившимся на Кавказе реалиям, подвергаются, к сожалению, бесцеремонному внешнему давлению со стороны тех самых государств, которые декларируют публично свою приверженность принципам свободы и демократии в международных делах. Мы такие попытки рассматриваем как противоречащие задачам стабилизации обстановки в этом важном регионе.
Впрочем, если препирательства по абхазскому вопросу уже стали обязательным ритуалом в отношениях между Москвой и Тбилиси, то вот ядовитая ремарка Лаврова о том, что Грузия остается небезопасной страной для российских туристов, вызвала настоящую бурю возмущений среди грузинских политиков. Председатель грузинского парламента Давид Бакрадзе ответил Лаврову весьма витиевато.
Грузия действительно опасна для россиян, для тех россиян, которые боятся приехать сюда и подхватить вирус свободы и демократии.
Бакрадзе вспомнил в связи с этим о политике советского внешнеполитического ведомства, ограничивающего право граждан на выезд из страны. За границей они могли набраться чуждой культуры. Впрочем, грузинские власти указывают, согласно статистике, поток российских туристов, несмотря на предостережения и угрозы, растет не по дням, а по часам. А значит, перевес в информационной войне пока на стороне Грузии. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Конституционный суд Грузии 12 апреля принял решение о рассмотрении по существу иска Ассоциации молодых юристов. В конце сентября 2011 года эта общественная организация опротестовала право правоохранительных органов вести наблюдение за закрытыми интернет-отношениями без судебного разрешения. Правозащитники утверждают, что норма закона об оперативно-розыскной деятельности противоречит статье Конституции Грузии, которая защищает право на личную жизнь. Тему продолжит Нонна Суварян.
Блогер и специалист по компьютерным сетям Нодар Давитури значительную часть жизни проводит в интернете. В сети у него обширный круг интересов, связанных как с работой, так и с личной жизнью. Именно поэтому он категорически против поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности, которая начала действовать с 2010 года. Она позволила правоохранительным органам самостоятельно решать, устанавливать ли в той или иной ситуации своего рода прослушку интернета, читать и слушать личную переписку, разговоры по скайпу и чаты в Фейсбуке, брать под контроль любые закрытые интернет-отношения, говорит Нодар Тавитури.
Интернет не самое защищенное пространство, и всегда кто-то может прочесть личную переписку. Но когда знаешь, что у сотрудников правоохранительных органов есть на это законное право, это создает дополнительные неудобства. Может, для меня это не будет проблемой, потому что я знаю, как информация может просочиться и могу себя обезопасить. Но для обычного потребителя, который не чувствует себя защищенным, это может быть причиной дискомфорта.
вообще проблема.
Представитель Ассоциации молодых юристов Георгий Гоцериза главную проблему видит в том, что силовикам для слежки за пользователями интернета разрешение суда не требуется.
Опасность этого норматива в том, что органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, дается возможность тайно вести наблюдение за общением человека в интернете. Суд – это тот орган, который должен контролировать эти службы. Но, к сожалению, закон лишает его этой функции.
Правозащитники считают, что поправка в закон развязала руки сотрудникам правоохранительных органов. Тем не менее, глава аналитического департамента при МВД Грузии Шота Утиашвили сегодня с удивлением осведомился, для чего его сотрудник следить за интернет-пользователем без судебной санкции. И возможно ли это в принципе?
Мы-то следим за интернетом, но для этого нужна судебная санкция. В ином случае мы не можем использовать результаты слежки как доказательство на суде. Тогда для чего это нам?
Более того, зампредседателя юридического комитета парламента Кахан Джапаридзе пояснил, что эта поправка была внесена только для того, чтобы у силовиков была возможность проводить мониторинг открытых контактов, например, на форуме. А для этого судебное разрешение не требуется, хотя в остальных случаях судебная санкция необходима. Однако, как бы ни пытались представители власти представить дело так, что поправка никак не нарушает право на неприкосновенность личной информации, Конституционный суд уже решил рассмотреть ее по существу, поскольку счел, что она может противоречить Конституции. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Напоминаю, в среду у нас будет обзор грузинской прессы, в четверг – абхазской. Ну а сегодня вторник – очередь обзора осетинской прессы, который подготовила Агунда Битарова.
Уже вторую неделю в Цхинвале нет воды. Без аварий на водопроводе город уже давно не мыслит своего существования. Корреспондент газеты «Республика» проанализировал ситуацию и попытался понять причины вечного безводья. Жители Цхинвала не смогли смыть с себя грехи в чистый четверг, который предшествует пасхальным бдениям, иронизирует автор статьи. Надо отметить, что жители Цхинвала уже привыкли к частым перебоям водоснабжения и запасаются водой на длительное время. Многолитровые баки, ведра и другие емкости, хранящиеся в кухнях и ванных комнатах – привычная картина для цхинвальских домов. Но и эти меры не спасают. Порой кажется, что это уже навсегда. На этом фоне обещания чиновников наладить бесперебойное водоснабжение звучат анекдотично. Неясно также, каким образом коммунальным службам удалось загнать ситуацию в такой тупик, ведь природа щедро одарила Южную Осетию водными источниками. До августа 2008 года водопроводчики сваливали вину на жителей сел с преимущественно грузинским населением. Дело в том, что эти населенные пункты были расположены рядом с водопроводом, и жители для орошения своих сельскохозяйственных участков врезали в него трубы и отводили воду. По заверениям коммунальщиков, именно это и было причиной перебоев с водой. Но после августа 2008 года села опустели. С тех пор список причин изрядно расширился. Здесь и огрехи строителей, и отсутствие техники и недостаток финансирования. При этом, отмечает автор статьи, для реконструкции поврежденного в 2008 году водопровода Едес-Цхинвал протяженностью в 61 километр по официальной информации был выделен 391 миллион рублей, то есть в среднем получается по 6 миллионов на каждый километр. Автор далек от оптимизма. Водопровод Едес-Цхинвал, по его мнению, благополучно пополнил список объектов, строительство и реконструкция которых, по всей видимости, никогда не будут завершены. К таким объектам он относит Транскавказскую магистраль, любимое в прошлом горожанами место проведения досуга кинотеатр «Чермен» и означенный водопровод. На решение проблемы с водоснабжением уже нет ни капли надежды, стоически подводит итог корреспондент газеты «Республика». Прямое сообщение между Россией и Южной Осетией, Рокский тоннель закроется на реконструкцию. Об этом сообщает интернет-портал «Усрадио». Через Рокский тоннель проходит Транскавказская магистраль, соединяющая Южную и Северную Северной Осетии. Управление Северокавказских федеральных дорог России сообщило, что реконструкция продлится 3 года. Главный тоннель перестанет функционировать 24 апреля. Движение транспорта будет осуществляться по графику. Временно функции тоннеля возьмет на себя предварительно подготовленная штольня. Согласно графику, предполагается соблюдать очередность передвижения транспортных средств с интервалом в 3 часа. В течение 3 часов машины будут передвигаться в направлении Южной Осетии, а следующие 3 часа в направлении России. Рокский тоннель действует более 25 лет. Его протяженность составляет почти 4 километра. По словам министра транспорта России Игоря Левитина, его инфраструктура требует обновления и по предварительным расчетам обойдется примерно 18 миллиардов рублей. Министр по чрезвычайным ситуациям Анатолий Бибилов заявил сегодня журналистам о том, что закрытие Рокского тоннеля не согласовано с властями Южной Осетии. Об этом сообщает информагентство РЕС. Бибилов намерен выяснить, соответствует ли распространенная журналистами информация о действительности и почему такие важные мероприятия осуществляются вне договоренности с руководством Южной Осетии. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Активная фаза грузино-абхазского конфликта, то есть непосредственно боевые действия, закончились почти 20 лет назад. Помимо политических противоречий, за это время в отношениях между сторонами не решено и большое количество гуманитарных проблем. Среди них возможность посещения гражданами Грузии могил родственников в Абхазии. Сейчас, в послепасхальную неделю, эта тема особенно актуальна. Отношение к данной проблеме в Грузии понятно, а наш сухумский корреспондент Семен Пегов попытался понять, как к этому относятся в Абхазии.
Нет необходимости проводить социологические исследования, чтобы прийти к выводу, что в Абхазии очень настороженно воспринимают саму идею и намерения грузинских беженцев приезжать сюда, пусть даже на короткое время. По мнению заместителя директора Центра гуманитарных программ Арды Иналыпа, такая настороженность вполне объяснима. Точка в конфликте не поставлена до сих пор, и опасения, которые были в абхазском обществе в 1993 году, сегодня остаются теми же. Однако решение, в общем-то, гуманитарной проблемы посещения родственниками могил своих близких пока что невозможно не только из-за конфликтной заряженности жителей Абхазии, но и во многом по вине грузинской стороны.
Грузинская сторона не думает о том, как можно было бы решать эти вопросы. Мне кажется, что в данном случае инициатива в каких-то вопросах должна исходить от грузинской стороны. Я считаю, что на грузинском поле есть много возможностей сделать какой-то шаг, который бы свидетельствовал о понимании грузинской стороной проблемы, озабоченности и опасений абхазской стороны. Я думаю, что в ответ на такой шаг и абхазское общество немножко могло бы успокоить свои опасения.
Считает Арда Иналыпа. Угули Кичба, который возглавляет движение Матери Абхазии за мир и социальную справедливость, огромный опыт участия в решении самых непростых гуманитарных вопросов между Абхазией и Грузией. Речь идет о пропавших без вести. Она вспоминает о том, как несколько раз в послевоенные годы при содействии международных организаций абхазские матери в Ачимчире встречались с грузинскими матерями. Как рассказывает Гули, психологически было очень непросто участвовать в таких встречах. Но главное, они не принесли реальных результатов, по крайней мере, для абхазской стороны. По словам Гули Кичба, в Грузию неоднократно передавались тела из общих захоронений, тогда как ответных шагов с другой стороны не сделано не было. То есть здесь речь идет об элементарном доверии к тем, кто в свое время вернулся в Гайский район, оно, кстати, достаточно быстрыми темпами восстанавливается. К желанию же остальных посетить могилы близких, Гули Кичба, потерявшая на войне сына, по-человечески тоже относится с сочувствием.
Конечно же, вот чисто по-человечески, нам их жалко, но они должны знать, что их как раз используют политически.
Рассказывает Гули Кичба. Заместитель директора Центра гуманитарных программ Арда Иналыпа тоже разделяет мнение, что данный вопрос грузинская сторона зачастую переносит из гуманитарной в политическую плоскость, и восстановлению доверия между двумя народами это явно не способствует.
Если бы грузинское правительство чувствовало действительно, свою ответственность за то, чтобы эти люди могли бы посетить свои могилы, то необходимы были бы какие-то предварительные шаги. Есть как бы такой негативный опыт в том, когда под видом гуманитарных вопросов какие-то политические. Поэтому, конечно, доверия нет.
Говорит Арда Иналапа. Гули Кичба, в свою очередь, считает, что по-христиански здесь, в Абхазии, многие, конечно же, понимают тех, кто не имеет возможности ухаживать за могилами близких. Она рассказывает о том, что не раз наблюдала картину, когда сами абхазы присматривают за могилами своих соседей грузин, уехавших, но, тем не менее, не воевавших против Абхазии. С другой стороны, есть вещи, которые она, как мать, спустя даже 20 лет все-таки забыть не может.
Я знаю, что здесь из-за вот их могилами, если он истинный христианин, ухаживает тоже. Потому что это когда-то умерли, они в этой войне не участвовали, во всяком случае. Но самое страшное глумление было, когда война шла, вот те же, которые сейчас хотят сюда приехать, вспомнить своих умерших, почему они тогда позволяли так обезобразить всех тех, кто был убит, вот погребен вот у республиканской больницы, они их облили кислотой и известью, чтобы потом их родители не узнали. Ведь пропали они без вести, собственно, как? Мы просто их не узнали, они...
С болью вспоминает Гули. И Арда Иналапа, и Гули Кичба уверены, решить данную гуманитарную проблему посещение могил можно. Но здесь действительно многое зависит именно от самой грузинской стороны. Когда будут сделаны реальные действия и поступки для того, чтобы восстановить доверие между народами, когда в Абхазии поверят в то, что данная проблема не является предметом политических манипуляций со стороны Грузии, решение вопроса могло бы сдвинуться с мертвой точки. Останется только выработать практические механизмы для организации подобного рода гуманитарных поездок. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки», которую подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодняшняя рубрика посвящена литературе. В Лондоне открылась 41-я международная книжная ярмарка, которая считается в литературном и издательском мире одним из самых престижных форумов. Почетным гостем ярмарки, в работе которого принимает участие 1500 участников, стал Китай. Интерес к литературе этой страны в Британии растет. Правда, принять участие в ярмарке пригласили только писателей, одобренных китайскими властями. Рассказывает Анна Асланян.
Английский пен-клуб выступил с заявлением, где говорится в частности следующее. Китайских писателей в местах заключения сегодня больше, чем среди официальных участников ярмарки. Поэтому мы не можем поддерживать данную программу, предоставляя платформу этим авторам в литературном кафе пен-клуба. Тем не менее, мы рады возможности встретиться со всеми приглашенными писателями и обсудить вопросы свободы слова в Китае. Общаться с китайскими авторами мы хотим. Поддерживать китайский режим – нет. Программу, посвященную Китаю, организует Британский совет. Директор отдела литературы Сюзанна Никлин в интервью газете «Гардиан» подчеркнула, что речь идет прежде всего о культурных связях со страной. По ее словам, представлять китайскую литературу в Британии невозможно без тесных контактов с Генеральным управлением прессы и издательского дела, иначе Китайским комитетом по цензуре, официальным партнером ярмарки. Китайский писатель Ма Чжан живет в Лондоне. Его книги запрещены на родине с 1987 года. Он один из тех, кто не получил приглашение на книжную ярмарку. Он отметил, что в Китае по-прежнему существует ряд табу, которых не разрешается касаться литераторам. Примеры таких тем, несмотря на противоречивое отношение британцев к решению организаторов ярмарки, мероприятия с участием китайских делегатов не только не бойкотируются, но пользуются интересом. В ходе дискуссий любители литературы и сторонники свободы печати надеются узнать о том, что на самом деле происходит сегодня в китайском обществе.
Вокруг китайского вопроса на лондонской ярмарке разгорелась оживленная дискуссия, говорит заместитель главного редактора британского журнала «Индекс досье на цензуру» Наташа Шмидт, одна из участниц ярмарки.
Ситуация на лондонской книжной ярмарке в этом году сложилась весьма непростая, и нам трудно оправдывать организаторов. Во-первых, Британский совет тесно сотрудничал с китайской правительственной организацией, Генеральным управлением прессы и издательского дела, которая занимается цензурой. Проблема в том, что, как известно, в Китае в настоящее время много писателей, активистов находятся в местах заключения. Журнал «Индекс. Досье на цензуру» такое положение волнует. Организаторы пригласили на ярмарку только тех писателей, приезд которых санкционировало китайское правительство. При этом никто из диссидентов приглашен не был. Те, кто выражает несогласие, те, кто вступал в конфликт с властями, критиковал политику Китая, никто из этих людей не участвует в программе. Это тревожный сигнал для всех нас, выступающих за свободу слова. Кроме того, это потеря для литературы в целом, ведь из программы выкинуты все те, кто пытается высказываться на всевозможные запретные темы, писать о ситуации в Китае. Когда организаторы книжной ярмарки пошли на поводу у китайского правительства, в обществе начались дебаты о плюсах и минусах сложившегося положения дел. Надежду внушает то, что в результате снова разгорелась дискуссия о несогласных в Китае, о писателях, потерявших свободу из-за своих убеждений, таких как Лю Сяобо и другие. По крайней мере, мы снова об этом заговорили, и это хорошо. Мы не хотим мириться с ситуацией, когда с китайским правительством, которое подавляет свободу слова, заигрывают. С другой стороны, у западных стран имеются деловые отношения с Китаем. Почему они не должны распространяться на сферу литературы? Литература сама по себе важна уже потому, что дает возможность расширить поле для дискуссии.
С Наташей Шмидт беседовал Андрей Шарый.
Картинки с выставки.
О европеизации России написаны десятки книг. Эта тема рассматривалась с самых разных сторон – культурной, философской, исторической, экономической. В Германии за нее взялись профессор Геттингского университета имени Георга Августа Петер Шульце и заместитель председателя фракции социал-демократов Бундестага ФРГ Гернард Эллер. С одним из авторов побеседовал Александр Хавронин.
Политолог Петер Шульце рассказал, почему он решил посвятить книгу теме, над которой исследователи работают уже несколько веков.
Я думаю, что выбор этой темы определенным образом связан с моей биографией. После окончания Свободного университета Берлина я написал диссертацию о форсированной индустриализации, которая проводилась в сталинскую эпоху. На протяжении длительного времени я изучал процессы, которые происходили в Советском Союзе в годы Холодной войны. Я довольно долго возглавлял отделение немецкого фонда имени Фридриха Эберта в России, а после возвращения в Германию консультировал немецких политиков по вопросам, связанным с постсоветскими странами. Мой соавтор Гернот Эрлер также давно занимается этой темой. Он историк-славист. В парламентской фракции социал-демократов курирует отношения Германии с Россией. Кроме того, к работе над книгой были подключены и другие немецкие эксперты, у которых имеются тесные политические и научные контакты в этой стране. Поэтому информацию для исследования мы получили непосредственно из первых рук, а не черпали только из немецких источников, как это довольно часто происходит.
Большую часть книги вы написали в соавторстве с известным немецким политиком Гернотом Эрлером. Какова доля каждого из вас?
Честно говоря, мы хотели написать эту книгу целиком и полностью вдвоем, однако некоторое время назад Гернот Эрлер серьезно заболел и не смог принять участие в работе над второй частью исследования. Поэтому пришлось пригласить к сотрудничеству других немецких специалистов. Так, историк и политолог Ганс Мартин Зик написал главу об отношениях России с Европейским Союзом, Уве Хальбах из Берлинского фонда «Наука и политика» о проекте Евразийского Союза, а философ Кристиан Виперфюрст поразмышлял над тем, есть ли у России в принципе евразийский путь развития. В итоге первоначальная концепция книги сильно изменилась. Основное же внимание в ней уделено реальному анализу процессов европеизации и модернизации России, а также прогнозам, как может развиваться эта страна во время третьего президентства Владимира Путина. Немало говорится в книге об отношениях России с НАТО, так как в последнее время НАТО становится все более зависимым от России. В частности, когда речь идет об афганской проблеме, а также о других международных и региональных конфликтах. В исследовании не были обойдены стороной визовые проблемы, которые существуют в отношениях между ЕС и Россией и до сих пор никак не решены. Наверняка многих читателей заинтересует раздел книги, посвященный Евразийскому Союзу, и то, как мы попытались ответить на вопрос, что более привлекательно для России с точки зрения перспективы – Запад или Восток, Западная Европа или Китай.
diesen Fragen sind wir alle nachgegangen. Ne?
Говорил политолог Петер Шульце. Вот что о книге «Европеизация России» написал на своем сайте еще один ее автор, историк и славист Гернот Эрлер. Власть Кремля крошится, растущие претензии гражданского общества приходится утихомиривать догоняющей модернизацией, сопряженной с рисками. Это делается для того, чтобы добиться новой легитимности и одновременно избавиться от сомнительного имиджа страны, который состоит из представления, что с экономической точки зрения речь идет сугубо об экспортере сырья. Конец цитаты. По словам Эрлера, за границами России считают, что Кремль по-прежнему играется с евразийской опцией, которая, однако, больше не является для Москвы альтернативой Европы. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. С вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.